Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 16 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость сегодня – публицист, военный историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем отмечать 70-летие Калининградской области. Не прямо сегодня, конечно, но в апреле этого года действительно исполняется, точнее, уже исполнилось 70 лет Калининградской области. Советские войска заняли Кёнигсберг в 1945 году. Потом было решение Потсдамской конференции. Северная часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу. И в 46-м году Кёнигсберг, я не знаю, насколько правильно говорить Кёнигсбергская область,
конечно, нет,
стала Калининградской областью, да. Так вот, а что было до этого? Вот этот район как назывался?
Это была Восточная Пруссия. То есть Восточная Пруссия, это, значит, если мы будем уходить совсем в глубину
веков, мы будем это делать, будем безусловно, делать,
тогда можно сказать, по большому счету, что это были славянские земли. То есть, как бы это ни показалось сейчас странно, в том числе и тем поборникам, которые утверждают, что Калининградская область — это Кёнигсберг, это были славянские земли. То есть, на этих землях не было никакие ни тевтоны, да?
Угу.
Там были славянские земли. И по одной из версий, например, именно из этих земель вышли те, кто потом стали боярами Романовыми, потом императорами.
Но вот вы говорите по одной из версий, то есть все-таки есть определенные споры по этому,
знаете,
поводу.
Споры есть всегда, как только это касается глубины веков. Потому что документальных свидетельств мы не имеем, ну что, было запротоколировано, да?
Угу.
Мы имеем легенды, мы имеем устные предания, мы имеем семейные легенды. Вот, но опять-таки они не опровергнуты ничем. То есть историки могут занимать одну точку зрения, могут занимать другую точку зрения. Ну, тут сложно очень это говорить.
Когда Сталин говорил о том, что, собственно, Калининградская область — это исконно славянская земля, он также скорее опирался на легенды.
Да, нет, ну, что она славянская земля, что славянская земля — это не легенды, потому что это подтверждается археологическими находками, так сказать. И, ну, понимаете, как, когда мы говорим о легендах и преданиях, и это идет разговор о древних веках, то это, в принципе, уже как факты, потому что все остальные, то есть подтверждение того, что там немцы, да, древние жили, это вообще ничем не подтверждается, а тем более это как бы никем и не опровергается, потому что немцы правили, потом Гогенцоллерны правили Восточной Пруссии, именно они, там, Марграф и Бранденбургские, и как раз их основа была Восточная Пруссия, но основа Восточной Пруссии их была, это что земли были розданы прусскому дворянству, вот оно туда, прусские юнкера. Вот они, значит, укрепились в Восточной Пруссии, потом Восточная Пруссия стала, скажем так, ну, цитаделью вот такого прусачества.
Вот Восточная Пруссия как цитадель прусачества, это прописано по времени, когда это началось?
Ой, ну, конечно, это да, конечно, это можно сказать. Это произошло, значит, это век, наверное, 16-17. То есть вот это, значит, произошло вот как. Значит, когда было создано королевство, сначала не королевство, марграфство Восточная Пруссия, до этого вот это вот знать, которое, вот прусское юнкерство, это было, в общем, орденское дворянство. То есть это было дворянство, в общем, собранное со всей Германии, которое приехало огнем, мечом, значит, распространять католическую веру среди, значит, темных славян. Да? И вот этих темных славян они, значит, покорили, и не только Пруссия, как и прекрасно знаете, и Прибалтику тоже покорили, и там, значит, в Прибалтике сели орденское дворянство, и оно было тоже немецкое. И вот потом Гогенцоллерн, первый из Гогенцоллернов, по-моему, Фридрих Вильгельм, по-моему, первый, он преобразовал орденские земли, ну, орден был слабый уже к тому моменту, он его просто распустил, орден, а землю взял себе. Ну, так сказать, сделал такой вот тонкий дипломатический ход. Ну, фактически, ограбив орден, и орденское дворянство, оно автоматически стало прусским и стало его основой, потому что это дворянство имело, вот это вот как раз, когда мы говорим просто прусачество, вот мы абстрагируемся вот от этого происхождения. А происхождение-то было в чем? Что дворянство, вот это орденское, которое стало прусачеством, это дворянство, которое имеет очень давние военные традиции. То есть оно пришло на земли захватчикам, оно воевало всегда, и это была его основа. Земли бедные, то есть получать с них дохода мало, ну, просто мало, в общем, не очень И традиция там была такая, что семьи большие, ну, как всегда, что все, такая традиция была в Восточной Пруссии, что в дворянской семье, где много детей, все сыновья официально отказываются от земель в пользу старшего и уходят служить. Куда служить? Как в большинстве случаев в армию. И вот эта вот традиция вековая, вот она создала вот этот вот, скажем так, вот этот пруссачный, этот юнкерский класс, который стал основой военной, основой Пруссии. Это такой резервуар, с которого качались, значит, прусские офицерские кадры. И уже в 20 веке, вот когда уже, ну, то есть первая половина 20 века, когда вот о событиях, о которых мы с вами говорим, вот там как раз возникает эта вот ситуация, что, с одной стороны, дворянское землевладение уже в начале 20 века значит очень мало. Уже важно у кого, уже важна промышленность, да, уже важны, так сказать, вот уже такое хозяйство, которое что-то производит. А вот эти прусские поместья, они, в общем, малопродуктивные, бедные, ну, в общем, кому они нужны, спрашивается, да. И в Берлине как раз большинство либералов там и других демократов говорят, ну, никому они не нужны. Но это основа именно вот этого класса, прусского прусачества, прусачества, юнкерства. И они оказывают огромное давление на руководство еще и Кайзеровской империи, и Веймарской республики, чтобы им помогли держаться, потому что они основа вот этой вот военной машины. И президент Гинденбург, он выходец как раз оттуда.
Еще раз, как это сейчас бы назвали, это дотационная область?
Абсолютно, абсолютно дотационная, причем мало того, что дотационная, она еще и норовит руку в казну запустить. То есть еще не просто дотации получить, но еще и дополнительную денежку вот так вот. И при этом говорит, что это должно быть, потому что они вот основа всего.
Еще раз, значит, Калининградская область — это Восточная Пруссия?
Нет, Восточная Пруссия — это больше.
Понятно, что это больше, но в том числе все-таки это Восточная Пруссия.
Да, конечно, конечно.
В рамках этого разговора следует дать справку все-таки, а Пруссия — это что за территория?
Это значительно больше территория.
И что это за территория в нынешних понятиях?
В нынешних, значит, смотрите, значит так, значит, Восточная Пруссия — это вот Калининградская область и еще территории, которые сейчас находятся в составе Польши. Чтобы было примерно понятно, Калининградская область составляет примерно треть территории Восточной Пруссии. Треть перешла к Советскому Союзу, две трети к Польше. Это Восточная Пруссия. Потом, значит, значительная часть Пруссии, Западная Пруссия, она сейчас находится в составе Польши. Это та часть Польши, которая примыкает к Германии. Вот там вот, недалеко от Силезии, под Силезией. И еще оставшаяся часть Пруссии, это уже на территории нынешней Германии, ГДР, до Берлина включительно, но это уже не совсем Пруссия в буквальном смысле слова. Это части прусского королевства. Но это уже Бранденбург, это уже Силезские земли, которые Пруссия захватила и в себя вобрала. И когда говорили в 19 веке Пруссия, то под ней подразумевали значительное количество земель.
То есть все-таки почти от Берлина, да, по сути, до Калининграда.
Это королевство Пруссии. А вот Восточная Пруссия — это вот этот вот анклав. Почему анклав? Потому что после Первой мировой войны, когда Польша получила выход к морю в районе Гданьска, эта Восточная Пруссия оказалась отрезана от Германии, к так называемым Данцигским коридором, вот, который выходил к морю. И вот она находилась тоже отдельно. Видимо, этой области такая судьба, что она должна находиться отдельно. То она находилась после Первой мировой войны отдельно от Германии, а сейчас Калининградская область находится отдельно от России.
Так, теперь давайте, да. Значит, с Пруссией, да, выясняем, да, с Восточной Пруссией выяснили. Теперь чуть подробнее о том, что такое была Калининградская, нынешняя Калининградская область, то есть та часть Восточной Пруссии, которая потом стала Калининградской областью к середине 20 века.
Ну, значит,
ну, не поместья же одни.
Да нет, конечно, нет. Ну, нет, конечно. Значит, ну, тут мы можем говорить все-таки, даже, наверное, все-таки не о той территории, которая только вокруг Калининграда, вот эта Калининградская область, а, в принципе, вся Восточная Пруссия, то есть еще и польские земли. Там разницы между ними было, практически никакой не было. То есть, когда вот разделили между Польшей и Советским Союзом, это, в принципе, было, ну, такое механическое разделение. То есть там никакое к населению это привязки не имело никакого. Но, значит...
Подождите, это важная деталь. То есть это действительно, как в свое время время, до этого, там, лет за 20, в советское время, говорят, рисовали границы, да, ну, конечно, как получится.
Конечно, конечно.
То же самое абсолютно происходило и с выделением Калининградской
конечно,
области.
Конечно, абсолютно, совершенно, абсолютно. То есть при определенном желании можно было там все присоединить к Советскому Союзу, например. Ничего бы не случилось, в общем.
Хорошо, значит, отчертили, как да, отчертили, да, и что это было?
Значит, это была область, которая была развита промышленно средне, то есть это была не кузница, сказать, германской промышленности, кузница германской промышленности находилась на противоположном конце Германии, то есть это Рур, то есть это туда, на запад, но промышленность здесь была, значит, область была, как я уже говорил, бедная. С полезными ископаемыми были проблемы, значит, но она была населена, так сказать, вот, скажем, вот этими пруссаками, которые, она, которая была, скажем так, ну как это, она имела очень большой престиж для немцев, то есть она была, ну как это сказать, такая цитадель на Востоке всю жизнь. Всегда. И в 20 веке. То есть у нее было очень большое моральное значение вот у Восточной Пруссии.
То есть такая крепость. Наша крепость на Востоке.
И не только крепость на Востоке, еще и колыбель. То есть вот, колыбель германской Пруссии, королевства Пруссии, и автоматом колыбель Германской империи. И плюс еще этот наш, значит, цитадель, наш этот, наш, не, германский, да, цитадель, это такой вот форпост на Востоке. Соответственно, Дрангнахостен оттуда.
Я напомню, идет, что с нами сегодня публицист, военный историк Константин Залесский. Мы говорим об истории современной Калининградской области. Это прямой эфир, значит, можно присоединяться к разговору по телефону, через СМС, через Телеграм, через сайт, говорит Москва.ру, и через Твиттер. Давайте, наверное, будем продолжать. Да. И тут еще одна важная деталь. Вы начали с того, что это славянские земли.
Были, да,
исконно
конечно,
славянские земли. А теперь вы говорите исключительно о пруссаков.
Да, конечно.
Славянского населения к 20 веку там не осталось.
Ну, нет, она, конечно, осталась. Она просто была полностью онемечена. Полностью онемечена.
То есть этот, исторические славяне они, к этому моменту они, были уже немцами.
Да, то есть была в чем суть, что пруссы, они остались. Древний народ пруссы, они остались. Но древний народ пруссы считал себя немцами.
До этого древний народ
когда
пруссы...
Когда-то он был, одним он был там пруссы, вятичи, кривичи, тут славянский народ был. Вот, сказать, он был один из славянских народов там. Но вот он уже, это он, народ уже считал себя немцами.
Серьезные населенные пункты той самой Восточной, да, Пруссии, это Кёнигсберг, а что-то еще?
Вот на нашей территории это все. Можно вспомнить город Тильзит, который, где был заключен Тильзитский мир. Но он, кстати, он небольшой город. Были более приличные города, там Алленштайн, Гумбинен, но это уже не на нашей территории, не на нашей нынешней территории, это в Польше.
Я попрошу, вас,
же,
надеть,
когда,
попрошу вас надеть наушники.
Так же, как ставка Гитлера Вольфшанца, она тоже находится за пределами нашей.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, вы можете в любой момент присоединиться. Вот сейчас наш слушатель это делает. Здравствуйте, прошу.
Алло.
Да.
Добрый день, господа Юрий и ваш гость. Очень интересная передача. Еще можно вспомнить, знаете, что прекрасно? Княжна Ольга была, кстати, из Любича. Любич, помните? Вот это именно там произошла первая приватизация и раскол князей русских. Там была раскол, когда междоусобица пошла, помните, 1070 год. Вот с того момента и Русь стали уничтожать. Именно после этого, когда объединенная Русь раскололи на княжество. Это было сделано умышленно. Вот не можете пояснить, как это происходило? Кто это совершил? Потому что именно подчинялись княжеству Киевскому, Владимирскому, был главный князь, верховный. А все. Потом стали, вот эта приватизация первая была, вот это и погубила Русь, потом татаро-монголы.
Это про татаро-монголов давайте сейчас не будем говорить.
Вообще я не то чтобы специалист по древним векам, я специалист больше по новейшему времени, но, насколько я помню, там, по-моему, все-таки... Я не очень понял, что значит приватизация была. Но, значит,
нет, да? Давайте все-таки про княжну Ольгу, вот,
да, княжна
хотя
Ольга,
бы вокруг этого.
Как бы княжна Ольга, насколько я помню, так сказать, довольно много сделала для установления силы русского государства. Вот, по-моему, так сказать, с христианством много
связано. Чуть-чуть иначе вы смотрите на эту историю.
Но опять-таки я не буду спорить с нашим слушателем, потому что в этой области я не совсем специалист, чтобы высказывать какую-то такую радикальную точку зрения.
7373948, да, телефон прямого эфира. Еще, может быть, пара телефонных звонков. 7373948. Этот номер набирайте, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Олег, а вот поясните, возвращаясь к футболу, почему же эти клубы, которые в Ворожской области находятся, все Боруссия, Я так понимаю, что это и есть Пруссия.
Неожиданный поворот.
И Боруссия, не связаны ли они как-то с русами?
Так нет, значит, что касается Боруссии, это, если я не ошибаюсь, команда, а где она, не, по-моему, разве, она откуда, откуда у нас Боруссия-то?
По-моему, это клуб, который клуб, в, разных, нет, это клуб, клуб. В разных городах.
Он... Вот, но, значит, Боруссия...
Я знаю, что точно
само,
про Мюнхен,
само название, Гладбах. Само название Боруссия, оно, в общем, довольно древнее. И до футбольной команды это были одна из таких очень мощных студенческих корпораций. Она такая всегда была очень националистическая студенческая корпорация. И это древнее название... Что я абсолютно правильно сказал. Конечно, связано с... Пруссы были связаны с русами. Это были не русы, естественно. Не надо, нет. Это были славянские племена тоже. Они были близкие, естественно. Ну, как все славяне, имеют общий корень.
Ну, да.
Вот, поэтому, да, конечно, по большому счету, и, соответственно, естественно, сам, сам термин «Боруссия», он и корнями туда уходит. Да, это так.
Так, все, в 45-й год обратно возвращаемся. Значит, вы уже говорили о том, что, по большому счету, границы рисовали так, как они рисовались.
Ну, да, конечно. В данном случае, как бы, область Восточной Пруссии, она населена была уже, скажем так, уже немцами, да, то есть людьми, которые себя считали немецким населением, и они были уже онемечены полностью, естественно. И в общем и целом разделение было, конечно, ну, скажем так, как это принято говорить, волюнтаристское.
Дортмунд и Мюнхен, пишет 683-й, очевидно, про клубы, да, в которых...
А в Мюнхен, разве в Мюнхене Боруссия, в Мюнхене Бавария, по-моему.
Не знаю,
мне тоже кажется... будем спорить.
Да, конечно, тем более, что мы не футболисты.
Вот Дортмунд точно Боруссия.
Да, давайте все-таки. Потсдамская конференция, значит, принимает решение, что какая-то часть Германии...
Нет, не какая-то, Восточная Пруссия.
Восточная, часть Восточной Пруссии.
Делится между Польшей.
А почему? Ну, то есть, да, почему возник такой вопрос? Почему возникла необходимость именно деления между Советским Союзом и Польшей, значит, они отдавали большую часть, к примеру, Советскому Союзу как победителю?
Нет, это Советский Союз уже решил. Как бы. Во-первых, Польша должна была получить определенный...
Это была идея Советского Союза.
Ну, не, ну, конечно, конечно. Вообще, весь польский вопрос, это очень тяжелый вопрос был. Он был поднят еще на Ялтинской конференции. То есть, это Потсдамская конференция, это по большому счету...
Продолжение Ялты.
Нет, продолжение, это по большому счету подведение итога. Все, так скажем так, бои дипломатические, это были, прежде всего, на Ялтинской конференции. Там как раз шло обсуждение вопроса. Значит, напомним, в чем суть. Суть в том, что в Лондоне сидело еще одно польское правительство, которая считала себя законным и представителем Польши и поддерживалась Англией, Соединенными Штатами, и настаивала на том, что Польша должна быть в тех границах, которые существовали в 1939 году. Ну, и, естественно, получила определенные компенсации. То есть, в принципе, эмигрантское правительство не было против того, чтобы присоединить какие-то части немецких земель, но настаивало на том, чтобы ей вернули территорию, которая была занята Советским Союзом, советскими войсками в 1939 году. Что, естественно, категорически не устраивало ни Сталина, ни Советский Союз. И у Сталина было, естественно, свое правительство. В данном случае это уже к 45-му это Люблинское правительство, потом оно, когда было объявлено так, Люблинским. И Сталин настаивал на том, что не признавать правительство лондонское единственным, а, значит, будет создано там правительство национального доверия, там, ну, форма любая, но что границы будут не 39-го года.
А еще границы... раз, отрицание английского правительства при этом со стороны Советского Союза не было.
Нет, оно было. Советский Союз еще во время войны, после Катынского дела, объявил, что он не признает лондонское польское правительство. Но было в 44-45-м было сказано, что Советский Союз приглашает польскую эмиграцию, польских эмигрантов из Лондона, принять участие в формировании правительства национального возрождения. То есть не то, что их вот... Ну, они, кстати, нет, не все. Некоторые приняли участие.
Итак, значит...
И главное, что значит, что границы сохраняются, скажем так, что восточная граница Польши, это будет граница 40-го года. То есть вот. И Англия упиралась, Штаты упирались, но потом это было признано. Но... Было решено, что Польша получит компенсацию за то, что граница пройдет по, ну, соответственно, с границы 40-го года. Компенсацию она получит за счет Силезии, то есть на западе, вот эта часть, это угольный, Силезский угольный бассейн, это Бреслау, Врослав, там вот эта часть, и, соответственно, часть получит Восточной Пруссии. Она и получила две трети Восточной Пруссии, а маленький кусок Восточной Пруссии, скажем так, вот с Кёнигсбергом, то есть... треть, она отошла в Советском Союзе.
И все-таки было же понятно, что это анклав.
Да, конечно. Ну, нет, это было как раз совершенно неясно,
что вот это отдельный вопрос, да, конечно. Этот анклав появился, потому что никто не предполагал вот это разделение.
В Советском Союзе, когда принималось решение о создании союзных республик еще в 1922 году, когда Советский Союз создавался, то никто не предполагал, что, хотя Владимир Ильич Ленин и говорил, что, значит, республики имеют право на самоопределение, но, в общем, никто не предполагал, что это самоопределение им будет дано. А когда, в принципе, это была такая форма хитрая, что при расширении не Советского Союза, а расширении коммунистических идей, все будут туда, значит, вот до кучи присоединяться, вот такая форма. Вот они будут называться советскими республиками, будет, якобы будет союз. Но при Сталине, естественно, уже о каком-то союзе, в общем, речь мало шла. И, в принципе, это была вот просто существующая такая форма объединения, где республики, хотя и имели собственные компартии, но по большому счету они, ну, скажем так, они, ну, не были самостоятельными в принятии решений.
Хорошо, ведь с другой стороны, опять же, учитывая вот такое более-менее свободное отношение к рисованию границ в то время, насколько я понимаю, теперь с этим мало кто спорит, а почему все-таки Калининград был частью Российской Федеративной Социалистической Республики, а не, к примеру, ладно, пусть не прибалтийских стран, но ведь там рядом Белоруссия.
Нет, там в Белоруссии тоже анклав будет.
А, там даже и... Подождите.
По-моему, да.
А, да, действительно, получается... Нет, секунду.
Да.
Ну, в любом случае, это чуть ближе.
Ну, все равно... Анклав. А ближе это неприлично.
Там хорошо, либо... хорошо, тогда Литва.
А, Литва, значит. Если Литва, то опять-таки встает вопрос. Вопрос связан вот с чем. По, скажем так, довольно порочной системе организации Советского Союза, потому что само создание союзных республик, это в общем, их дальнейшее развитие, это в общем и целом был, скажем так, бомба замедленного действия, это подрыв единства государства на случай его кризиса, и когда кризис наступил, он и рванул по полной, и до сих пор дымится, то... то там, значит, была ведь какая вещь. Еще начиная с процесса так называемой коренизации, когда, скажем так, ну, огнем и мечом не очень хорошее слово, но, в общем, довольно такими крутыми методами в конце 20-х, начале 30-х годов создавалась местная элита за счет русской, то есть русскую давили активно, а выдвигали национальную элиту в республиках, то, значит, если этот кусок, Калининградской области, присоединить к Литве, то нужно эту территорию заселить населением из Литвы, то есть переселить, и поставить туда литовских коммунистов. Ну, не потянет масенькая Литва, она не переварит эту область. То есть, ну, туда нужно было, во-первых, это заселить, потому что немцы-то эвакуируются, немцев нет. Немцы, значительная часть немцев в 1944-1945 году эвакуировалась из Восточной Пруссии. Причем, действительно, это не, там, не 10%, это колоссальная часть эвакуировалась. А остальные получили возможность, ну, не получили возможность, они были депортированы, переселены уже в 46-м году, ну, там, до 48-го переселяли. То есть там не осталось немцев. Не осталось немцев, это значит, не осталось местного населения. То есть местное население нужно было туда... Если из Литвы переселить, взять население, которое может заселить Калининградскую область, то надо будет чем-то заселять Литву.
Иначе говоря, получается, что как задача стояла заселение Калининградской области русскими.
Ну а кем, конечно.
Хорошо, насколько принципиально важно при рассмотрении вот этих вот границ было то, что Калининградская область выходит к Балтийскому морю и нужен независимый выход от тех же прибалтийских республик?
Нет, это было вот этот принцип особо не рассматривался. Дело
то все... есть Ленинград на тот момент, этого достаточно?
А потом никто не рассматривал вероятность выхода союзных республик из состава Советского Союза. То есть это не рассматривалось. Как вы прекрасно помните, в 50-е годы...
Секунду, я понял, у нас еще будет вторая часть программы, 448-й пишет. Разве это не один из вариантов признания решающего вклада русского народа в победу над Германией?
Ну, то, что Калининградская область была в составе Российской Федерации.
Нет, то, что именно Российской Федерации в итоге отдали эту Калининградскую
область.
Ну, вы
знаете,
область.
Как бы роль...
Ну, то есть Восточная Пруссия, колыбель милитаризма германского...
На мой взгляд, вклад русского народа этим... Он значительно больше, чем просто один Калининград.
Публицист, военный историк Константин Залесский сегодня в программе «Хроники». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 16 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – публицист и военный историк Константин Залесский. Мы отмечаем 70-летие Калининградской области. Как раз до событий 70-летней давности дошли в изучении вот этой территории. Кстати, 207-й пишет, что по его данным калининградцы уже считают себя не русскими, а европейцами.
Я абсолютно прав. Только, скажем так, это не так грубо, да?
Ну, хорошо. 757-й,
да. Очень хотят считать себя европейцами.
Ну, то есть, получается, что они почти насильно на территории Российской Федерации.
Ну, скажем так, есть такие тенденции.
Да. Для чего в Союзе игрались в независимость республик, спрашивает 757-й. На это есть простой ответ с его точки зрения, чтобы таким примером социально ориентированные страны в других... социально ориентированные движения в других странах, ну, что называется, на свою сторону переманывать.
Ну, в том числе, конечно. Это, с одной стороны, пропагандистское, с другой стороны, когда изначально закладывалось, что будут туда включаться другие страны под видом союзных республик. Но после Второй мировой войны, например, Сталин вдруг неожиданно изменил тактику, и эти страны остались, страны народной демократии, стали не союзными республиками, а отдельными государствами. Но... А то так была бы еще и Болгарская Советская Социалистическая.
То есть вот вы сейчас серьезно говорите, такие планы были, нет, такие, реально?
Нет, не было уже. Это было нереально по международной ситуации.
Хорошо, тогда дальше. 46-й год. Да. Значит, Потсдамская конференция прошла, начертили эти границы, и Кёнигсберг стал Калининградом.
Да.
А область, соответственно, Калининградской.
Ну, конечно, да.
Откуда это название?
Ну, в честь Калинина, к всенародного
Нет,
старосты.
Понятно, что... Но, то есть, почему именно этому городу дали это название?
Нет, ну, значит...
Есть какая-то...
Нет, переименовать надо было все. То есть, когда какая-то территория переходит в состав другой страны, изменяется ее, скажем так, национальная принадлежность, названия меняются. Например, когда Вильна стала... было передано на Литве, то она стала Вильнюсом, да, и все города были переиначены на литовский лад, да, а, соответственно, когда территория Польши, там вот Бреслау перешло в состав Польши, Бреслау стало Вроцлавом, и все города тоже были, естественно, не только города, деревни, все было переименовано на польский лад. Соответственно, здесь все немецкие названия были переименованы на советский, на русский лад, но не на русский, скорее, а советский. То есть были переименованы...
То есть они не могли перевести на русский язык Кёнигсберг?
Да, но это вообще-то нереально было, да, что царь-город будет у нас, да? Царьград? Только нам его, да, чтобы Иосиф Виссарионович там, наверное, родимчика хватил в Кремле-то от Царьграда.
Ну, не знаю. Ну, хорошо, почему тогда Калинин? Это был его год просто?
Да нет, просто как бы там города были переименованы. Многие...
Насколько я понимаю, он умер в 46-м, но он на тот момент еще был жив. Если...
Был еще, да, но да. Ему все-таки он глава государства формально-то.
Ну да.
То есть как бы по имени главы государства это назвали.
Но не было какой-то особенной привязки Калинина к этой территории?
Нет, не было никакой привязки, тем более в честь Калинина было уже довольно большое количество городов названо. Вот нет, ему дали. Сталин не стал называть ни своим именем, ни именем Ленина, потому что, так сказать, ну, видимо, не решил это так сделать. По-моему, это все-таки сыграло свою роль некое принижение значения этого города. То есть если бы ему дали, предположим, там Ленина, так сказать, там, Ленинбург, да, какой-нибудь, да, то это было бы, так сказать, ну, показатель того, что, ну, это город имеет очень большое значение. А так город не имел большого значения. Во-первых, область-то оказалась довольно небольшой, то есть, если бы сохранилась вся Восточная Пруссия, то это территория, ну, сравнимая с Союзной Республикой, да? А здесь, в общем, область-то небольшая, она даже по сравнению с центрально-российскими областями небольшая. Она небольшая. она, значит, фактически надо заселять, да, то есть там проблема, ну, определенная есть. Промышленность разрушена, сельскохозяйство, в общем, не очень такое активное. То есть в эту область вкладывать и вкладывать, и, в общем, ну, база военно-морского флота, это, конечно, хорошо, и наш форпост на Востоке, но там как бы еще и советские, и социалистические страны есть. То есть, в общем, значение Калининградской области, оно на тот момент было не очень высоким. Поэтому называть город именем там Сталина или Ленина, это, в общем, было, ну, не очень...
Хорошо, именно, ну, во всяком случае, то, что я читал, я нашел несколько упоминаний о том, что именно в 1946 году в связи с необходимостью заселять Калининградскую область, вновь приобретенную, Сталин как раз и сказал впервые, что это исконно славянские земли.
Ну, на самом деле, исконно славянские-то они, как сказать, Сталин это не просто придумал.
Да, это вы говорили, но это начали формулировать, значит, нет, это было проблемой?
Никакой проблемы и не было. Сталин, как в свое время, после начала Великой Отечественной войны, Сталин неожиданно вспомнил о русском народе, а в 1945 году быстренько про него забыл, когда необходимость отпала. Так он, значит, в 1946 году неожиданно вспомнил о славянах, после чего, опять-таки, в 1948 о славянах тоже окончательно забыл. То есть это, в общем, было чисто политическое мероприятие и чисто конъюнктурное. Конъюнктурные заявления, которые основывались на фактах, естественно.
Ну хорошо, то есть не нужно было объяснять, для чего эту территорию заселяют людьми, что называется, из Хардленда.
Да, конечно, да, это было вот, ну, как чисто политическое заявление.
Хорошо, а как этот процесс был организован?
Ну,
откуда брались эти люди? Их спрашивали? Или это было какая-то, как на целину?
Да нет, можно было, это было переселение, там поселили много военных, там много переселенцев было, понимаете, как, ведь когда людям предлагается переехать, да, переезжали, естественно, из центральных областей, прежде всего, России, переехать, то очень многие готовы, потому что, во-первых, в деревнях жить было крайне плохо, крайне тяжело.
Здесь?
Да, конечно, очень тяжело.
А чем лучше там?
Ну, там, во-первых, города, ведь крестьяне, в принципе, не могли выехать из деревень. То есть,
а это была возможность.
Это колоссальная возможность, конечно. Вот, потом многие демобилизованные солдаты, которые прошли Восточную Пруссию, которые видели, что там, ну нормально, да? Плюс там как бы, понимаете, это Калининград был сильно разрушенный город. А какие-то там, в общем, жилищные условия-то сохранялись вполне во многих городах. Ну, не все города-то были стерты с лица земли. То есть они были, конечно, там артиллерийские обстрелы, но по большому счету там были...
Уровень жизни в нынешней Калининградской был выше.
Чем деревня, конечно. Чем деревня.
Хорошо. И все-таки государство как-то помогало людям. Это были организованные переезды.
Нет, ну, конечно,
специальные составы ехали туда. Или как это было?
Ну, нет, состав... Ну, да, это не это было... Это было оказано. Государство оказывало помощь. Оказывало помощь. Но, в принципе, это все происходило в очень много за счет демобилизованных, которым не надо было...
То есть, в основном, все-таки, это либо демобилизованные, либо действующие военные.
Ну, действующие нет, действующие...
База появилась позже.
Да, конечно. Она появилась практически сразу, но это все-таки не такое количество. А демобилизованные, очень много демобилизовали народу. Причем демобилизован народ был сначала, демобилизовали старшие возраста, да? То есть не молодежь, которая там, надо там, на стройке века, да, их можно бросать. А, ну, демобилизовывается человек там лет 45, да, который отвоевал, дошел до Берлина там. Ну, и не обязательно до Берлина, он мог дойти до Восточной Пруссии и там закончить войну. Вот, он демобилизовывался, он мог вызвать себе семью, да, семья там получала определенные подъемные, переезжала. То есть, вот так и получалось заселение, поэтому сказать, что, предположим, там, Тильзит заселялся людьми из Смоленской области, невозможно. Вот, там как вот было вот таким вот явочным фактически порядком, то есть людям предложили, они, естественно, остались.
Нет, ну вот это предложение, оно как-то звучало, как люди, к примеру, в Смоленске понимали, что...
Нет, там было как, значит...
Или в Сибири, я не знаю.
В принципе, основа была на демобилизованных, А демобилизованные получали возможность к себе вызвать свои, естественно, да, свои семьи. Но семья — это, понимаете, не совсем в нашем понятии. То есть семья — это не только жена и ребенок, да? Семья — это может быть довольно большое количество людей.
И все-таки в связи с Калининградской областью, с переселением на его территорию, довольно часто звучит вот это слово «оргнабор».
Ну, нет, он был, но все-таки, если вот, знаете, вот если говорить, что было главное, то главное, наверное, все-таки это было демобилизованное. Ну, их семьи, естественно. Но, нет, был, конечно, был и оргнабор, было и направление, сейчас, как вот это сказать, усиление кадрами, да? Потому что демобилизованные люди, это ведь, ну, скажем так, это масса, да? Но нужны врачи, инженеры, управленцы, нужны, скажем так, ну, специалисты. Эти специалисты набирались, естественно, но откуда их набирать? Они там нужно, предположим, восстанавливать завод, да?
Значит, и вот под этот завод уже выбирают, соответственно, людей.
Людей. И нужны не только, нужны еще и квалифицированные кадры. То есть не только посылают руководителя строительства, там, но посылают туда там костяк рабочих, да, посылают. Где их набирают? Их набирают там на каком-нибудь заводе.
Хорошо, тогда следующая история. Как это удавалось советскому руководству делать, если это вообще делали специально? Итак, оргнаборы, демобилизованные, да, люди съезжаются в Калининградскую область. А, напомню, что вообще-то речь шла о том, что предложение делали, как, ну, насколько мне известно, на территории Российской Федерации, на территории Украинской Республики и на территории Белорусской.
Конечно.
То есть туда приезжали русские, украинцы и белорусы.
Да, конечно. Конечно.
Как получилось так, что 86% русских там было? Это тоже как-то эту цифру выдерживали?
А, да нет, это же, понимаете, проценты, это очень много называется самоидентификация. У нас же по переписи населения, да, по-моему, я, по-моему, даже по нынешней переписи населения, никому не надо было доказывать свою национальную принадлежность. То есть русскими записывались... Кто хотел русским записаться, тот русским
и записывался. То есть это такая статистика больших цифр. Конечно, вот люди поехали, конечно. И в итоге так и получилось, как и на всей территории Советского
во-первых,
Союза.
Во-первых, поехали туда люди. Вокруг область русская, да? Ну чего, в принципе, украинцы, белорусы...
Ну, белорусам это совсем рядом.
Ну да, это в общем и целом близкие друг к другу народы. Так же, как многие русские на Украине вот сейчас, они, многие русские... Вот вы посмотрите сейчас, когда говорится об Украине, очень много слышно русских фамилий.
Конечно.
Среди, так сказать, там, руководителей Украины. А они по паспорту украинцы. То Хорошо. Есть это самоидентификация.
Напомню, с нами публицист, военный историк Константин Залесский. Мы сегодня отмечаем 70-летие Калининградской области. Теперь ваши звонки 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Нет, Олег, давайте, спасибо. У нас должны бы разные же люди выходить в эфир. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вопрос следующий характер. Был в Калининградской области, был уже в советское и в постсоветское время, но весьма такое грустненькое впечатление, вот эти остатки русской архитектуры и, в принципе, инфраструктуры, они не вызывают оптимизма в части развития этой области. Вот хотелось уточнить у собеседника, у историка, насколько в основываясь на исторических, может быть, параллелях, можете предсказать нарастание явления сепаратизма в этой области? Ведь, по сути, действительно, анклав помещен в Европу и мало чего общего даже географически имеет с Москвой.
Здесь особенно сильно звучит вот этот глагол «помещен в Европу», да, как будто бы его взяли, да, откуда-то привезли. Люди-то помещены,
да, значит,
и вы только что об этом говорили.
Да, значит, ну, что касается состояния, значит, скажу вам честно, я в Калининградской области давно не был. То есть я не могу сказать, как там сейчас, да? Но слышал, что, кстати, сейчас довольно так, ну, вполне достойно. В советское время Калининградская область была действительно сильно, ну, сильно не восстановлена, да? То есть разрушена все-таки бои в нее, по ней прошли очень серьезные. Плюс союзники любимые помогли очень активно. Ведь у нас все время говорят, что мы там стерли Калининград с лица земли до советской армии. Но надо не забывать, что 50% жилого фонда Калининграда было разрушено в августе 44-го года английскими бомбардировщиками. То есть пол Калининграда было стерто с лица земли.
Да, подождите, вы тогда должны объяснить. Вы, правда, то есть уже об этом чуть-чуть упоминали. Из Калининградской области не делали витрину?
Не делали.
А почему?
Зачем?
Ну как, это же близко к Европе. Ну и что? Люди должны видеть.
Нет, у нас между, тогда это... у нас между нами и Европой был, был железный занавес, да. И
что... Он был непрозрачный в две стороны.
Конечно, что витриной-то делать? Витриной могли там делать, условно говоря, Германию, да? Которая, ну, скажем так...
Восточную Германию, ну, естественно, как
восточную,
мы понимаем.
Конечно,
да.
Восточную. Потому что там как бы, ну там, во-первых, родственники, да? То есть, ну, там более такие, ну, угу. Более прозрачные границы, да, несмотря ни на что. Хотя там и Берлинская стена, но все-таки Берлинская стена, это Берлинская стена, но в ней есть переходы. Вот. Но, а здесь как бы Калининградская область, а потом, понимаете, все-таки, чтобы население обжилось, нужно время. Вот, то есть просто картинку делать, восстанавливать, но это
нам
средства.
Надо, чтобы люди обживались.
Ну, конечно, средства большие.
Хорошо. Харей вот. Спрашивает, вот когда людей приглашали туда и привозили, был какой-то отбор? Разрешали этническим немцам заселяться в Калининградскую область?
Нет. Никак, ни при каких обстоятельствах. Этнических немцев... кстати, была идея. Была идея туда переселить немцев.
Правильно.
С Поволжья.
К да, примеру, да.
Нет, ну, идея... быстро очень была ликвидирована, и немцев, которых, значит, отправили потом в тех в Казахстан, да, то ни при каких обстоятельствах сюда немцев не присылали, причем принципиально.
Ага, теперь вот эта история, чуть подробнее о ней скажите, ведь какое-то время все-таки, вот вы уже упоминали, что многие немцы уехали,
да,
но не все.
Ну, не все, как кто-то остался,
конечно. И говорят, что была какая-то история с тем, что потом их все равно выслали.
Нет, это не история, их выслали.
Что было, как это происходило?
Было принято решение официальное о выселении всего немецкого населения в немецкие области. Ну, в ГДР, естественно, да? Но они не в ГДР, практически все уехали не в ГДР. Там было разрешение, куда хочешь переселить. То есть, ну, не просто в ГДР переселяли, переселяли в Германию, на немецкие земли. ГДР не было еще, да? Угу. То есть можно было переехать.
Это был очень короткий период от признания Калининградской области.
Да. Это было сделано очень быстро, сразу же после того, как была признана Калининградская область. Было принято решение, оно было принято официальное, в очень быстром порядке, в принципе, взяв с собой ограниченное количество вещей, то есть там никто вагонов товарных не давал для вывоза имущества. То есть, в общем и целом-то людей...
Но это был более организованный отъезд, чем тот же оргнабор, ну, наоборот, в Калининград.
Ну да, конечно, он был, да, он, естественно, он был более организованный, он был более компактный и, так сказать, ну вот взяли, сняли людей и вывезли. Но большинство попало в западные области.
Таким образом, всех немцев, которые жили на этой территории, вывезли, так или иначе?
Ну, там не очень много оставалось. Просто надо иметь в виду, что это оставалось действительно не очень много народу.
Но при всем при том, даже их вывезли.
Да, всегда вывезли, да.
С территории Советского Союза, с прежней территории, немцы не могли туда приехать?
Нет.
Немецкое население вообще существовало, но позднее?
Нет, как вот оно кончилось.
Ну, оно кончилось в 40-е годы, но да, потом 40... уже была мирная жизнь, мирная советская жизнь.
А нет,
жизнь.
Уже не ехали. А кто туда будет ехать?
Туда, кстати, можно было вот так взять и переехать? Или это была специальная зона?
Да нет. Нет, специальная зона была вдоль границ. То есть вот побережье Балтийское, там Курская коса была закрытым режимным, режимной территорией. Хотя туда можно было приехать, но, в принципе, она была режимной. Приграничные области, это вот эти были режимные. Это было не только в Калининградской области, это вообще у нас по границам такое было.
Да, это так. Но Калининградская область, это был обычный регион, да, Советского Союза, и туда можно было из любой области, ну, Советского,
можно было,
Союза,
да,
когда взять и переехать.
Да, когда разрешили.
Ну да.
Но просто надо помнить, что просто так переехать в Советском Союзе нельзя было никуда. То есть вот человек по собственному желанию переехать никуда не мог. У него была как минимум прописка. То есть, если человек вдруг захотел жить в Москве, он должен был либо устроиться на завод по лимиту там, либо, то есть, как-то объяснить свое появление в Москве. Просто так переселиться он не мог. Да и крестьяне получили возможность уезжать из деревень.
Слушай, ну говорят, что в Москве были особые правила, и все-таки они не касались всей территории. Лимитчиков, например, в других городах якобы не бывало.
Но все равно человек не мог, должен был устроиться на работу.
Да, прописка была на всей территории.
И потом человек должен был где-то жить. А жить он мог либо в доме, либо в общежитии. Общежитие — это не как сейчас пришел общежитие, деньги заплатил, остался.
Да и квартиру просто так не давали. Да, 448-й пишет, решение о переселении немцев с территории Калининградской области было принято еще в Потсдаме. Поляки своих немцев за сутки выселили. Так пишет 448-й. Я вот, например, сейчас параллельно тут смотрю в интернете, нашел сообщение, что несколько сот тысяч... более 100 тысяч немцев было на территории Калининградской области уже после того, как она стала
мало,
Калининградской областью, и их депортировали в течение 3 лет.
Да, 48,
47, 48, 49 год.
Да. А что касается высылки, то, как это не покажется, так сказать, странным, да, действительно, поляки выселяли и чехи выселяли значительно более, ну, как это сказать, ну, сурово, да? То есть там были значительно более сильно репрессивные меры приняты. Судеты освободили за какие-то совершенно за несколько дней высылали всех.
Но их всех именно высылали...
Да, на эшелоны
и в Германию. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Прошу.
Я родился в Калининграде, сейчас в Москве проживаю. По поводу разделения территории, надо же вспомнить, что Мемель отошел к Литве все-таки.
Да, конечно. Но это там с Мемелем-то как раз там вопрос в том, что у него был статус немножко там такой спорный сначала, да? То есть он был под властью сначала Литвы, потом немцы его заняли. Вот, то есть так-то вот, двухсторонний, да?
Это в некотором смысле восстановление исторической справедливости.
Там относительно, он не входил в состав Литвы, он находился под ее управлением. Там у него был статус такой спорный после Первой мировой войны, он был не до конца решен. Вот, но, в принципе, да, конечно, Мемель, это был, между прочим, был совершенно немецкий город. Вот, там, так же,
то есть прибалтийским республикам тоже что-то перепало?
Прибалтийским республикам перепал в свое время Вильнюс. Да? Вот. Надо еще вспомнить, что вот Гданьск, да, нынешний, это бывший Данцик, который был вольным городом в межвоенный период, и мало того, что он был вольным городом, он был немецким городом, и там чуть ли не с 1932 года у власти был фашистский сенат полностью. То есть полностью национал-социалистический. И только в 1939 году Данцик был присоединен к Германии.
Итак, ситуация, которая возникла вот в 1949 году, уж тогда этот год возьмем, как ситуацию формирования современной Калининградской области. Уже уехали немцы, уже приехали русские с центральных территорий, или украинские, белорусские жители. Все. И с тех пор ничего не менялось?
В принципе, да. Что значит менялся?
Ну, с исторической точки зрения, там уже больше ничего такого заметного не происходило.
Ничего не происходило. Никакого субэтноса не сложилось, сразу вам скажу. Вот. Изменения произошли только после, соответственно, краха Советского Союза.
Ну да, это когда уже окончательный анклав.
Анклав, и, соответственно, появление у определенной части сепаратистских настроений.
Вот вы говорите, и, соответственно, после появления анклава, появления сепаратистских настроений, до этого
никаких, не совершенно.
То есть люди оценивали близость
вообще
к Польше?
Никак совершенно. Нет, близость к Польше оценивали с точки зрения удобности...
Нет, ну Польша это же была революционная социалистическая страна. Помним солидарность.
Я как раз в это время был... в Калининградской области, там вот был. И, насколько я помню, близость Польши в основном радовала местное население тем, что туда можно было сигареты отправлять. Там они их очень активно...
Это выгодно. 7373... Да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в 68-м году был в Калининграде.
Так.
И в это время была очень запущенная территория. Вот сам Кёльнский, собор Калининградский, могила Канта, все было очень запущено. Да. А вот дворец прусских королей разрушали прямо при мне. Угу. То есть громадная металлическая баба била по дворцу и... При мне был уже только цоколь.
Да.
Цоколь был, конечно, великолепный. Но вот зачем надо было разрушать дворец прусских королей?
Абсолютно прав наш, естественно, слушатель. Мало того, я скажу еще больше, что это был не только 68-й год, это был и... насколько я помню, и 89-й год. Там собор и могила Канта были в кошмарном совершенно состоянии. То есть сейчас на порядок лучше. Область была очень сильно запущена. Дворец королей действительно был разрушен. Я его, естественно, не застал, но его дорушили, чтобы не восстанавливать. Он был в плохом состоянии. То есть, цоколь был нормальный, естественно. То есть, в принципе, его можно было восстановить. Но его не стали восстанавливать, потому что, во-первых, это нужны были средства. Во-вторых, ну, кто будет восстанавливать прусских королей, да? Был бы, может быть, наш, может быть, еще бы и восстановили. То есть просто приняли решение его доломать. Его и доломали.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Елена. Скажите, пожалуйста, было ли стратегической ошибкой, что мы не присоединили полностью Восточную Пруссию, а и не отдали Польше вот эти вот западные украинские территории, которые так и не адаптировались, в общем-то, в Украине и явились теперь, в общем, такой основой сепаратизма нынешней.
И все-таки, да, вот эта история. Да. Надо было всю Пруссию брать.
Нет, но это, скажем, тут как бы вопрос-то ведь надо-не надо. Тут вопрос дали-не дали. То есть как бы было решение и в Ялте, и потом по Потсдаму.
Взяли сколько могли.
Да, конечно. То есть как бы была бы возможность, взяли бы и всю. Но кто ж нам, ну, съесть, то он съесть, да, но кто ж ему даст.
И
то
все-таки...
Тут ситуация, как говорится, бери, чего есть возможность, а не то, что геополитически.
Про возможности совсем коротко. Ну, вы историк, я понимаю, да. Но все-таки, с вашей точки зрения, тут многие спрашивают, перспективы-то у Калининградской области какие?
Ну, как какие? Это наша опора, наш оплот на Западе. Сам наш самый западный бастион.
Раньше был восточный у немцев, теперь да, наш западный.
Наш западный. Потому что у Восточной Пруссии судьба такая. Быть чьим-то передовым бастионом. И никакого сепаратизма там ни в коем допускать нельзя ни при каких обстоятельствах.
Это была программа «Хроники». С нами сегодня был публицист, военный историк Константин Залесский. Я благодарю вас. Спасибо.
Да, спасибо.
«Хроники. 20 век».